אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 572, מאמר שמעתי נ"ו, תורה נקרא יורה. נושא השיעור, איך הופכים
את יצר הרע
ליצר הטוב על ידי המאור המחזיר למוטב.
Тора называется показывающей. Этот урок является частью подготовки к Питерскому конгрессу, который состоится 19 сентября. Вы можете задавать вопросы на нашем сайте КАП-ТВ. 56-я статья Шамати. Тора называется показывающей.
Тора נקרא יורה.
תורה называется показывающий. От слов будет бояться. Потому что в то время, когда человек занимается Торой, в мере его усилий в Торе, в той же мере он чувствует свое отдаление. То есть раскрывает ему истину. То есть показывает ему меры его веры, что является всей основой истины. И в мере, в которой есть у него вера, на ней строится вся основа его существования в Торе и заповедях. И тогда раскрывается его глазам, что вся его основа строится только на воспитании, которое он получил. Потому что ему достаточно полученного воспитания для выполнения Торы и заповедей во всех точностях и требованиях ее, а все, что исходит от воспитания, называется вера внутри знания. И хотя это противоположно его пониманию, ведь разум обязывает думать, что чем больше человек прикладывает усилий в Торе, в той же мере он должен ощущать свое приближение к Творцу. Но сказано выше, но что Тора всегда показывает ему все большую истину. И в то время, когда человек ищет правду, Тора приближает его к истине и показывает ему меру его веры в Творца. И это для того, чтобы человек мог просить о милости и молиться Творцу, чтобы действительно приблизил его к себе. И тогда он удостоится подлинной веры в Творца, и тогда сможет возблагодарить и воспевать Творца за то, что он приблизил его к себе. Но если человек не видит меру своего отдаления от Творца и кажется ему, что он всегда идет вперед, добавляя, оказывается, что он строит все свои строения на шаткой почве, и нет в нем ощущений необходимости молитвы к Творцу, чтобы приблизил его к себе. Получается, что нет у него возможности приложить усилия, чтобы обрести полную веру, ведь человек вкладывает усилия только в то, чего ему не достает. Поэтому, пока он недостоин видеть истину, все наоборот, чем больше прибавляет занятия Торой и заповедями, ощущает себя все более совершенным и не видит никакого изъяна в себе. И поэтому нет у него места для приложения усилий и молиться Творцу, чтобы удостоиться полной истинной веры. И только тот, кто ощущает в себе пороки и неисправности, требует исправления. Но если он занимается Торой и заповедями, на пути истины, то Тора показывает ему истину, потому что есть в Торе чудесное средство, сгула, показывать истинное состояние человека и величину его веры. А когда человек занимается Торой и видит истину, то есть его отдаление от духовного, и он видит, насколько он ничтожное творение, и что хуже, нет человека на всем земном шаре, приходит к нему нечистая сила с иной претензией, убеждая его, что в действительности его тело отвратительно. И нет в мире более ничтожного человека, чем он, чтобы привести человека к разочарованию и отчаянию, потому что она боится, чтобы он не принял близко к сердцу увиденное состояние и не пожелал его исправить. Поэтому эгоистическая нечистая сила согласна с тем, что человек говорит о том, что он ничтожен и ужасен в своих качествах, и дает ему понять, что если бы он родился с лучшими задатками и большими способностями, то, конечно, бы сумел победить грех в себе, исправить его таким образом слиться с Творцом. И на эти доводы человек должен возразить этой нечистой силе. Точно об этом, точно так, как сказано об этом в трактате Таанит, как говорит Раби Элизар, Раби, сын Раби Шимона, Бар Йохай, возвращался из огороженного дома своего Рава, и ехал он, сидя на осле, и поскольку он много изучал Тору, встретился ему человек, который был очень уродлив, сказал ему: «Мир тебе, Рэби!» Не ответил ему приветствием Раби Элизар и сказал: «Как ужасен этот человек в своем уродстве! Неужели все в нашем городе такие же уродливые, как ты?» Ответил ему тот человек: «Не знаю. Обратись к сотворившему меня. Скажи ему, насколько ужасный сосуд, который создал ты». И увидел Раби Элизар сам, что согрешил, и слез со осла. И сказанного пойми, что поскольку он так много изучал Тору, он удостоился благодаря этому увидеть истину. Каково на самом деле истинное расстояние между ним и Творцом? То есть меру своей близости к нему и отдаления. Поэтому сказано, что было его мнение о себе грубым, ведь он видел всю свою гордыню и все свое желание получать. И поэтому удостоился увидеть правду, что он сам и есть тот самый ужасный в мире человек, и как он увидел эту истину, благодаря тому, что много изучал Тору. Но как он сможет слиться с Творцом, если он настолько ужасен? И поэтому он спросил: если все люди настолько ужасны, или же он настолько ужасен, а все остальные не настолько? И каков был ответ? Я не знаю. Пояснение сказанного: они не знают, поэтому и не чувствуют. А почему не чувствуют? Ответ прост. Потому что не удостоились видеть истины, так как не достает им Торы, чтобы Тора раскрыла им истину. И на это ответил ему Ильяу: «Обратись к тому, кто создал меня». Поскольку человек достиг состояния, когда видит, что не может подняться над состоянием, в котором находится, раскрылся ему пророк Ильяу и сказал: «Обратись к сотворившему меня». Объяснение: если Творец создал в тебе весь этот ужасный эгоизм, он только знает, как с этими килим достичь совершенной цели. Поэтому не беспокойся, иди вперед и добьешься успеха.
То, что он пишет, мы проходим. Каждый в своем темпе, каждый в своей силе, в своей величине, но мы проходим эти состояния. Иногда мы поражаемся, насколько мы плохие, сколько плохих вещей мы сделали в своей жизни, как мы вели себя с теми другими людьми. Иногда мы находимся в каком-то тумане, что нас ничего не волнует, но мы чувствуем, что нас ничего не волнует. Осознаем это. Иногда мы находимся на высоте, в воодушевлении, развиваемся, идем вперед. Все эти игры, которые мы проходим, это игра высшего света с нами. Света приводят в действие килим, так это называется. А килим должны ощущать себя, что они находятся в различных состояниях, полярных, разных. И только из противоположности можно увидеть правильное отношение к их развитию и определить, в чем именно должно быть развитие. для того, чтобы прийти к раскрытию Творца, к ощущению Творца. Поэтому Тора называется трепет, страх, поскольку с ее помощью мы можем увидеть, почувствовать, развить килим. Тора — это средство для раскрытия Творца творением. Как он говорит, что наука Каббала — это методика для раскрытия Творца творением. Это то же самое. Но это раскрытие происходит благодаря свету, возвращающему к источнику, который все время работает над нами. Мы должны только стараться притягивать его, пробуждать его, увеличивать темп развития. И тогда мы наверняка раскроем цель. Вопросы? Да.
Скотт из Англии спрашивает, что это значит, что он говорит, видеть его меру веры в Творца?
Мера веры — это мера отдачи, это кли. Что если мое желание исправлено светом, возвращающим к источнику, на отдачу, согласно этому я вижу Творца, согласно этому я близок к Нему, подобен Ему, чувствую Его. Свойство отдачи, намерение ради отдачи, которое опирается на мое желание получать, прежде всего сокращает его ради получения и раскрывает его ради отдачи, проверяет, насколько это возможно, быть в ради отдачи. И так мы продвигаемся. Нет ничего важнее свойства веры. Поэтому он говорит нам в 17-м пункте предисловия к ТЭЦ, что согласно этому обязуется ученик, прежде чем начинает учиться, укрепиться в своей вере. То есть вся цель учебы — вызвать свет, возвращающий к источнику, который укрепит мне мою веру, мою возможность отдачи, быть в отдаче, ощущать в этом вкус, разные ощущения. Это то, что нам надо. Ожидать света, возвращающего к источнику. Перед этим он объясняет нам там о петухе и летучей мыши, какого света они ожидают. То есть света, возвращающего к источнику, я ожидаю. Не света, который наполнит мои келим, а света, силы, которые исправят мои келим, перевернет их, изменит на отдачу. Это... Да?
Ну,
быстрее кто? Да, Орен.
В статье говорится об осознании зла, и вы вчера подчеркнули, что на ближайшем конгрессе мы должны пройти все вместе, стремиться ощутить хорошо и зло вместе.
Но я об этом не говорю в каждом слове, потому что все духовные свойства только из того, что мы вместе. Я не могу всякий раз говорить, и тогда в группе, и тогда обнявшись между товарищами. Это понятно, что у тебя нет... Я не знаю, если мы... Не знаю, какое... Какой пример можно дать? Как в нашей жизни мы не говорим, нужно радоваться, нужно плакать, нужно так, но мы говорим о живом человеке, который способен выполнять действия. Мы не говорим о мертвых или несуществующих. В духовном это так, если ты не находишься с другими вместе, по крайней мере в миньяне, и вы становитесь просто одним целым, иначе вы не существуете, не о вас идет речь.
Закон.
Вот и все. Поэтому это условие, которое обязано быть в основе всех духовных действий. Если я обращаюсь к свету, к Творцу, к чему-то, как мне обратиться? Как я могу обратиться, если не через свое желание, которое может быть как результат девяти первых других, девяти других желаний? Как это может быть? Это не Малхут и ничто. Да.
Вопрос, который я хотел задать, это относительно осознания зла. Чтобы быть вместе, это ясно, но специфически относительно ощущения и осознания зла. Когда приходит ощущение немного осознания зла,
в чем?
В своем эгоизме, в невозможности преодолеть, чтобы сблизиться с товарищами и раскрыть Творца. Есть в этом ощущение этого зла, и обычно это закрывает человека в самом себе. Как сделать, чтобы он закрылся тоже вместе, чтобы все было вместе, как вы сказали.
Поэтому первая заповедь — это заповедь страха, трепета, потому что трепет — это даже нехороший трепет, материальный, в любом случае продвигает человека. Не знаю, что сказать тебе. Ты говоришь, что ощущение разрыва между тобой и товарищами, который больше, или ты низкий, вводит тебя в замкнутое, закрытое состояние. Нужно так, принижая себя, тихонько прийти и постараться быть с ними, помогать, делать, быть так, согласно низости, которую ты ощущаешь, начинать с этого. Заботиться. Все выясняется в мысли. Из того, что мысль пробуждает желание. Ищи. Ищи. Да? Ну, быстрее.
Рав, ты дня изо дня в день ощущение, когда ты находишься посередине между добром и злом, становится все более резким. И, возможно, даже маленький ветерок, который может увести тебя с пути. Что нужно сделать для того, чтобы это усиливающееся злое начало не выбросило нас, чтобы мы остались на пути, а не улетели?
Только вместе. Я не понимаю вас. У вас есть, в общем, свет, возвращающий к источнику, который стоит, противостоит группе. Насколько вы в группе обращаетесь к нему, он, соответственно, этому действует. Его действие раскрывается в разных состояниях. Хороших, якобы плохих, якобы, но хороших и плохих — вопрос, как вы взвешиваете это состояние. Относительно чего ты взвешиваешь, хорошо это или плохо? Или относительно своего ощущения, или относительно цели. Может быть, ты чувствуешь себя очень плохо, но это очень плохо, которое раскрывается, то, что вот-вот исправится, и ты тогда подскочишь над ним и достигнешь более высокого состояния. Так это хорошо или плохо? Хорошо. Так ты должен радоваться. Как я радуюсь, если я ощущаю себя плохо? Да, ты чувствуешь плохо, но радуешься. Как Баля Сулам пишет: радуюсь я грешникам, которые раскрываются. Потому что обрати на них свой взор, и превратятся они в груду костей. То есть над ними ты можешь продолжать продвигаться. То есть не идти согласно самому ощущению, а согласно тому, насколько оно связано с целью. И тогда из этого у него есть место существования. Да?
Это тоже как-то понятно. То есть зло — это зло против объединения, против того, чтобы быть вместе с товарищами в едином движении со всеми. Не об этом я говорю. Когда, что происходит, когда есть такое зло? Давайте оставим ощущение человека. Я о нем не говорю. Что я делаю в том месте, где раскрывается зло против объединений? Я ни с кем не хочу говорить, ни с кем не хочу находиться. Вообще в этом не хочу находиться. Что делать в таком случае?
Прекрасно. Что делать? Берут веревку. Привязывают к шее осла и тащат его. А что еще? Попросил товарищей, чтобы они это сделали, помогли. Осел стоит, его невозможно сдвинуть. Мы как-то были в одной деревне с Рабашем на Голландских высотах. Мы там были 2 дня. Там жил один из наших учеников. Мы приехали к нему так отдохнуть, походить по полям. И там, как раз напротив нашего дома, был вход в эту деревню, Машав. И там стоял осел. 2 дня мы были, он стоял в такой же позе. Я уже думал, может быть, это статуя просто. Живой осел не двигается так. 2 дня. Это... Такова наша материя. По крайней мере, относительно духовного, это именно так. Ладно. Ну.
Патрик из Майами и Рэй из Яшаркель спрашивают: пойди к создавшему меня, потому что плохо, и я пришел к состоянию, от которого не могу подняться. Что имеется в виду?
Человек обращается к Творцу. Не знаю, как сказать. В случае, когда уже ничего не может помочь, тогда он вспоминает. Потому что это оторвано от него, противоположно ему. Он не способен, не хочет, не может. И так далее, есть разные состояния. Но обратиться к Творцу — это уже признак того, что есть на него какое-то свечение свыше, через группу, которая приходит к нему, действует. Это может быть человек, который оторван от всех, но все-таки он то, что он получает через нашу мировую группу. И поэтому они находят потом нас в любом месте, как собачка по запаху чувствует, находит нас. Потому что источник света идет только через группу. Не может быть так организовано вся духовная лестница, да?
Сергей из Москвы спрашивает, как оцениваете меру приближения или отдаления человека от группы?
Насколько группа способна приводить в действие молитву? Да? Насколько группа чувствует, что не хватает Творца, не хватает продвижения, в этой степени он близок им. Да.
Роман из Нюрнберга спрашивает, какова связь между трепетом и верой выше знания?
Трепет сопровождает нас до Гмартикуна, включая Гмартикун. Это основа всех действий, которые как-то могут быть со стороны человека. И страх, допустим, когда приходит Мартикун, там тоже, видимо, есть трепет. Не знаю, там это другое действие, чем на ступенях лестницы. Но все действия на протяжении лестницы, все они исходят из трепета, из страха, из хисарона. Короче говоря, из хисарона. А теперь вера — это возможность отдавать, отдающая кли. Намерение ради отдачи. Если у нас уже есть трепет, который исходит из действия по отдаче, это уже правильный трепет, третий трепет, как он говорит. Могу ли я отдавать, могу ли я через отдачу прийти, через отдачу товарищам прийти к отдаче Творцу и так далее, и так далее. Это уже лишма. Есть еще виды трепета, как он говорит, в ло лишма. Достигну ли я успеха сегодня, в течение дня, чтобы я жил, чтобы жили дети мои, как Барасалам говорит, в этом мире, в будущем мире, тоже трепет. Но трепет, о котором мы говорим, это результат, существующий в отдающих килим, не в получающих. В этом разница между видами трепета. Да?
Крис Дорсон из Лондона спрашивает, как мы можем определить это состояние сами?
Что определить?
А, наше уродство. Он говорит, что человек уродлив.
Думаю, каждый из нас постепенно, это действительно не раскрывается сразу. Сначала человек вообще не знает, где он находится. Потом он рисует себе. Это не важно. Он может быть среди больших людей, товарищей, которые идут уже просто по ступеням лестницы, а он еще в своем. Это как ребенок, который рождается. Он обязан, не может перескочить на 21 век. Он обязан пройти до 21 года. Он должен пройти свой путь. Не важно, что он вошел в группу, которая идет уже вперед. Поэтому он вначале не знает, где он находится. Потом он представляет себе какую-то форму духовного продвижения, начинает согласно этому вести себя. Нужно относиться к нему с терпением, только при условии, что он не портит ничего, а не слишком так выпячивает себя, так крикливо внешне. А потом постепенно он приходит к состоянию, когда это все свет, возвращающий к источнику, действующий на него. Он начинает видеть, что, может быть, он находится вне группы, что у них есть какая-то связь, а у него с ними нет связи, что они делают некие действия, у них есть какое-то мнение, желание, мысль, планы, разные вещи свои. Не во время урока, когда он с ними находится, а вне этого. И они заняты этим, у них есть связь между собой и так далее, и так далее. А он не очень с ними. И тогда он начинает так быть неспокойным. И почему это так, и почему вдруг, и где я, и может быть это нормально, ненормально, может быть я выше их, может быть мне это не надо, или все-таки я тоже нуждаюсь в них и начинаю заботиться. А потом приходит много состояний, но главное, что он начинает чувствовать, что он не очень принадлежит группе. Он с ними вместе, в разных действиях даже, но не сердцем. Не соединен с ними так, что чувствует их как близких себе. То есть внешние действия, распространение, разные дела, да, помогает, может быть, он даже добивается большего успеха в распространении, там, разных лекциях, семинарах, но у него нет соединения с ними, он начинает видеть это. Тогда он видит свою уродливую форму, которая проявляется только лишь относительно объединения. Это уже хорошо. Это уже то, что написано. Что он уже ходит по берегу моря и раскрывает себя в уродливой форме. Уродливый по отношению к объединению. Просто гадкой. Что-то просто очень... Форма такая очень отвратительная. И он так поражен собой. Это уже начало правильного отношения к себе. Начиная с этого момента, он, возможно, будет просить. Если не будет просить, будет стараться там и сям. Пока он должен все-таки раскрывать еще и еще, насколько он уродлив. Должно дойти до меры. Потом всякий раз это должна быть полная мера ненависти к себе в этом аспекте. Что он не хочет быть соединенным с группой, всем сердцем и душой. Насколько может представить себе сердце и душу? Затем начинает волноваться. Свыше дают ему еще здесь разные упражнения. Я планирую на завтра, с завтрашнего дня я с ними во всех действиях, я с ними всеми мыслями, всеми желаниями. Я вхожу в группу, я растворяюсь там в группе. Приходит на завтра, ничего не происходит. Завтра вечером я произвожу тот же расчет, так? Вечером я делаю тот же расчет, что я забыл, не мог, не было желания, ушло, скользнуло от меня, где я и где группа, снова нет. Ну ладно, завтра. И так каждый день. Пока это тоже, все эти вещи не накапливаются в полный счет, и есть еще этапы. Так этапы. Но интенсивность должна быть. Нужно добавить в этом. Чтобы они прошли все эти состояния быстро. Каждое состояние должно нести за собой следующее состояние. Нет перехода через ступени. А чем больше свет действует, колесики двигаются быстрее. Да? Начнем слева направо. Быстрее.
Пишет, что тогда раскрывается его глазам, что вся его основа — это на воспитание, которое он получил. Что это за воспитание?
Воспитание религиозное, нерелигиозное. То, что согласно, как ему рассказали, как его воспитали. То, что становится природой. Воспитание — это природа, что так он не может. Без этого. От рождения меня не интересовало, допустим, чистить зубы. Затем меня воспитали, чтобы я чистил зубы. Сегодня я не могу начать день, не почистив зубы. Воспитание. Во всем. У нас есть множество таких привычек. Привычка становится второй натурой. И я так могу. Так я делаю. Тут есть много вещей, да?
Так что я должен, по сути, воспитать себя заново?
Ты должен воспитываться, скажем, дополнительно. Заново не знаю, дополнительно.
А как я могу это сделать?
С помощью света? Обычное воспитание, земное, тебе дали родители и окружение. Сейчас, благодаря группе и свету, тебе дают дополнительное воспитание, уже духовное.
Что я должен проделать действия со своей стороны, чтобы получить это воспитание?
Да, пригнуться, включиться в них. Как ты был маленький, на тебя это действовало. Ты хотел получить от них разные вещи? Или даже если не хотел, насильно. А здесь сейчас ты должен принизить себя, войти в группу, пригнуться, получить воспитание. Переходим к семинару, или вы хотите вопросы и ответы? Сколько есть? Да. Дай парню. Подними руку, тебя не видно.
Вы сейчас говорили о состояниях, которые мы должны пройти быстрее. Он пишет, что когда он видит, насколько, когда человек видит, насколько отдален и добавляет все время.
Сколько человек идет вперед, он всегда будет находить себя, что он отдаляется, идет назад.
И он пишет здесь, что он думает, то есть вопрос. Количество мыслей, которые приходят к человеку, они ускоряют эти состояния.
Тоже. У нас есть сердце и разум. Желание и мысль.
Я имею в виду, что мы должны все время думать об этом и находиться в этом.
Ты не обязан находиться в этом. Мысли приходят как желания, которые сменяются. А ты должен делать разные действия, которые будут вызывать свет, возвращающий к источнику. От этого к тебе приходят новые желания и мысли. По сути дела, насколько мы становимся умными и более чувствительными в очень многих внутренних аспектах, все это приходит к нам только благодаря свету, который светит. И свет, который светит, светит лишь исходя из наших усилий по объединению. Вот и все. Поэтому не умный учится. Что это значит? Если я делаю правильные действия, я могу быть просто глупым. Ну, такой я по жизни таким родился. На это я ничего не могу, никаких претензий предъявлять. Я таким родился, так что мне сделать? Ты делай действия. Из действий придет свет, даст тебе и чувство, и разум, которые нужны для достижения Творца. Тебе не нужно, кроме этого, ничего. Поэтому нет претензий ни к кому. Да.
Мы читали, что мы раскрываем, что мы грешники и не соответствуем этой работе.
О, это уже хорошо. Тот, кто обнаруживает себя грешником и не соответствует работе, это уже свет светит ему хорошо, сильно, обратной стороны.
И тогда он пишет, что есть объяснение, что если нет у тебя способности к этому, если бы ты получил лучшие условия, ты бы добился успеха.
Так человек думает.
Да, и приходит к мысли, что не стоит.
Да, если бы я был бы талантливее, с большей внутренней силой, преодолением, все, но я тряпка. Да. Ну, где Гершин? Не как Гершин. Он человек сильный, я смотрю на него, а я ничтожество. Да.
И есть здесь дальше продолжение рассказа, которое я не понял. Поэтому не беспокойся, иди вперед и добьешься успеха. То есть с этими килим ты можешь прийти к цели.
Ну, подождем еще. Дело в том, что каждый находится в равном состоянии со всеми. Насколько мы разные, ни один не похож на другого. Мы находимся в условиях абсолютно равных. Потому что одно против другого. возникает в каждом. Да?
В ответе должно быть больше основы, то есть из того состояния, когда я не подхожу к работе, и я должен пойти.
Согласно своему ощущению ты не подходишь, и?
Переход к ощущению, если будет больше способностей, поэтому можно ли прийти с этими килим к цели, и поэтому не беспокойся, а иди вперед. Я не чувствую здесь, за что уцепиться.
Сделай, пойди к сотворившему меня посередине. Я слабый, я ни на что не способен. Я не преуспеваю. Другие уже ушли вперед. Это не то, что они находятся в каком-то поезде, который летит так вперед. Я уже не могу достичь их. Не то, что телега, за которой я могу бежать. И я совершенно упустил свою жизнь, и все. Я стараюсь все-таки всеми силами, но я обнаруживаю себя все больше и больше уродливым, слабым, недостойным, ни к чему. Насколько в прошлом я делал гадости в мире, все люди в мире страдали от меня, они пытались меня выпрямить, сделать что-то, чтобы я был как человек, а я по отношению к ним делал самые ужасные вещи, так? Да или нет? Это придет. И тогда что мы делаем? Что ты можешь сделать, если ты такой? Если у тебя нет никаких шансов прийти, ни к чему. Никакого, ни одного одолжения никому сделать ты не можешь. Это потому что это все это зловонно, что ты делаешь это ради себя. Понимаешь? Ты как-то улыбнись, приди там кому-то. Это все тебе ясно, что ты это делаешь только ради себя. Ну? Есть люди, которые... Все, мне хватит. Я возвращаюсь на диван, к телевизору, футболу и все. Да, хватит. Есть работа, семья. Все, ну как-нибудь проживем. Насколько мое животное еще должно жить, проживем. Буду влачить существование, скажем. А есть такие, кто нет, если у них есть действительно связь с учителем, с группой, с учебой, они не оставляют и продолжают, тогда они раскрывают, что здесь есть решение. Какое решение? Это от пророка Ильяу. Пойди к сотворившему меня. Они начинают слышать внутренний голос, что Творец здесь, именно в этой точке, ждет твоего обращения. Обратись. Попроси. Это то, что Рабаш мне сказал. Ты просил? Это вопрос. Здесь ты должен просить. И тогда ты получишь помощь, свет, возвращающий к источнику. Что он сделает? Сделает тебе еще хуже. Но целенаправленно. То есть ты начнешь раскрывать, насколько твое намерение неправильно. И тогда ты уже начнешь видеть свое продвижение. Не по оси мне полагается, как я, а насколько я в отношению к отдаче, близок или далек. И вдруг ты видишь, что здесь вещи двигаются по совершенно другой оси. Согласно свету, который светит тебе, может светить, может не светить. А, так я уже не должен волноваться. Хисароны, которые я ощущаю, все они хорошие. Почему? Потому что это свет сделал мне. И до этого момента все это делал мне свет, нет никого кроме него, а начиная с этого момента все будет делать мне свет. А я что должен делать? Только раскрывать хисарон к его действию. И насколько я буду ощущать себя более уродливым, лучше, Короче говоря, пусть действует на меня. Только все время пусть действует. А то, что я ощущаю благодаря его действию, плюс-минус, так, всяк, неважно. Главное все время, чтобы действовал все больше и больше. Если человек согласен на это, уже не смотрит на то, что есть у него в желании получать, а все время смотрит, насколько он становится ближе к свету, к желанию отдавать. Этот результат он уже сейчас принимает в расчет, начиная с этого момента. Этот результат мне нужен. То есть он переходит уже к новому способу измерения. Ну.
Так я привыкаю к тому, что мне плохо, и иду.
Нет, привыкнуть к тому, что плохо, невозможно. Это признак того, что ты получаешь от этого выигрыш. Нет такой привычки.
Нет. Есть рутина, когда я прошу, мне дает большое зло, как вы сказали, свет дает мне все, худшее состояние.
Может быть, да. Ну.
И там я должен искать намерение ради отдачи, потому что я понимаю, что желание получать ничего не получит. Я не понял. Просто я не понял добавление намерения, как действует.
Ты вдруг начинаешь измерять свои состояния согласно намерению, согласно тому, насколько я думаю об отдаче, вместо того, чтобы думать о получении. Раньше я думал о получении. Что мне будет? Все бегут вперед, а я не бегу. И они уже выигрывают что-то. Я нет, где мой будущий мир? И так далее, и так далее. Я нахожусь в страхе, все еще в нехорошем страхе. Раскрывается свет, возвращающий к источнику, и я начинаю определять для себя другой способ измерения. Что я не измеряю то, что есть у меня, а насколько у меня есть намерение ради отдачи. Да, иерусалимец.
Раби Элазар почувствовал, насколько его сердце грубо, когда он изучал Тору. И Бааль Сулам говорит, что он видит истину благодаря тому, что изучал Тору. И согласно Мидрашу, когда человек видит, что он видит уродлив, и Творец ему не отвечает, и что вообще весь народ, большинство, это такое уродливое, и не думает, потому что Творец так сделал. У него нет уж еще этой меры. И он говорит, что иди к тому, кто меня создал, к Создателю.
Это его внутренний голос.
Ну, скажем, что это так.
Значит, скажем, это же раскрытие. Как ему раскрывают, насколько он уродлив? Как ему раскрывают, что это уродство, как сказать? Уродливость. Он не может исправить самостоятельно. Ему раскрывается после этого по цепочке этих осознаний. Раскрывается, что это исходит свыше, и что он должен обратиться к Творцу, и Творец ждет этого. И именно возрадуется услышать человека, который раскрыл свое уродство.
В любом случае, изучение Тора не приводит к этому, а приводит что-то другое.
Нет, друг мой, это признак того, что ты учил не Тору. Ты не раскрываешь это зло. Ты должен раскрыть злое начало с помощью Тора. Это наступает понятно. Непонятно? Чтобы это было всем понятно, все мы либо раскрывали зло в себе и исправили бы себя, потому что человек не может, не способен держать это зло внутри, согласно своей природе. Желание получать желает избавиться от зла. Мы все бы просили добра. Добро против этого называется отдача. Мы бы все молились, дай нам возможность отдавать. Где ты видишь таких людей здесь на улице? То есть они учат Тору или учат премудрость?
И есть разные случаи.
Это я не знаю. И есть несколько отдельных человек в мире, которые учат Тору. Не говорю, что нет.
В любом случае, Бааль Сулам понимает Мидраш таким образом, что изучение Тора приводит к видению истины, что это отдаление или приближение к Творцу.
А здесь он говорит, что изучение Торы привело к тому, что он видит уродство, и что все остальные уродливы. То есть не только себя он видит уродливым. И вопрос его, все ли в его городе уродливы?
Ощущают ли они тоже так, другие люди? То есть он смотрит на всех. Я такой ужасный. Прежде всего, ой, они знают, что я такой или нет? Только чтобы не знали, иначе они меня выбросят, не захотят ко мне приближаться. Я в их глазах буду настолько зловонен, что они не подойдут ко мне. Я не хочу, чтобы они видели всю эту гадость во мне, все зло во мне. А потом я смотрю на них. Они не чувствуют так или чувствуют? И тогда есть ответ. Каждый раскрывает это сам. Это называется скрытая Тора. Потому что это скрыто от других, в каком состоянии человек находится, что он делает. И тогда он спрашивает всех жителей его города. Они же тоже все уродливы? Неизвестно. Каждый сам в себе. Но ты конкретно, когда ты раскрываешь, насколько у тебя есть гадости внутри, уродства, ты обязан, ты можешь. То есть, если ты по-настоящему это раскрыл, то, что раскрывается потом, это голос пророка Илияу, который говорит тебе, что такое Илияу? Илияу — вестник Машиаха, вытаскивающий силы, продвигающий силы, избавление. Этот голос возникает у человека и говорит, обратись к Творцу. Он раскрыл тебе это. Обратись к сотворившему тебя. Он тебе это сделал. Почему? Для того, чтобы ты сейчас с помощью именно этой гадости возбуждался бы к связи, в связи с ним. Сейчас ты пришел к состоянию, что наконец ты нуждаешься в нем, нуждаешься в Творце.
Согласно методике, что все это внутреннее понятие, он объясняет, что посмотри, насколько уродлив ты, Раби, и Раби Ализар отвечает ему. Внутренний голос говорит, что здравствуй, Раби.
Да.
Что это за место? Что это?
Тут два голоса таких.
Внутренний голос.
Но это не психиатрическое отклонение, не внутреннее раздвоение.
Ни в коем случае. Голос, который говорит «Здравствуй, Раби», он чувствует это или просто так?
Он чувствует, что такое просто так. Ты читаешь слова Торы, говоришь, это просто так?
Это просто выражение внутреннего голоса, когда он говорит. Или же он чувствует себя учеником. Почему он говорит «Здравствуй, Раби»?
Этот голос, как это выразить? Ну, не знаю, как сказать. Ты думал про себя, что ты в порядке. А сейчас ты видишь, насколько ты просто уродлив. А? Раздвоения личности нет. Нет, это не раздвоение, это неправильно. Наоборот, это укрепляет его личность. Нет, тут раздвоения вообще нет. Нет, нет. Он не ошибается. Он видит, что в нем есть эти силы, как добро и зло, радость и грусть. То же самое здесь. Только пойми, что все эти вещи наступают постепенно. И из человека, который все время стремится к правильному намерению, правильной работе, это раскрывается. В конце получается, что этот внутренний голос, который говорит Раби, это то, что обучает его этому.
Конечно, потому что пророк Илияу, почему он именно так называется, он передает, что пришло время избавления. И это его связь с Творцом. И это показывает, что человек, может быть, впервые в своей жизни понял, что весь его мусор относится к Творцу. И поэтому Творец сказал, «Я создал злое начало». И поэтому сказано, «Иди к создавшему меня, потому что Творец создал зло, так иди к нему».
Иди к нему. Если обратишься к нему, да, посмотри, какого уродливого человека ты создал, и я прошу у тебя, исправь это. Он сделает это. Но здесь не понятие исправления или испорченности, а связи с Творцом, что без этого мусора ты бы вообще не обратился к нему. Теперь ты обращаешься. И что происходит, когда ты обращаешься к Творцу, что все, что ты получаешь от Него, это называется Торой. Это называется «Я создал злое начало», да? И создал свет, возвращающий к источнику. И все. И тогда есть у тебя здесь злое начало, а здесь Тора. Две линии есть у тебя. И начни работать с ними. Есть у тебя в руках. Если нет у тебя злого начала, если ты не раскрываешь этого, не обращаешься к Творцу, нет у тебя Торы, ты никогда не касался ее. И поэтому, и когда ты именно касаешься Торы, в состоянии, когда ты грязен. Поэтому Тора дана грешникам.
Когда Раби Лазар изучает Тору, это приводит его к огрублению сердца. Какую Тору он учил? Он учил Тору для того, чтобы заниматься своим злым началом?
А нет другой Торы. Есть еще Тора, я не знаю. Есть учение об электричестве. Там написаны книги, всевозможные учения Торы.
Не, вначале понятно. Он изучает Тору, начинается процесс. Приводит его к огрублению сердца. Он видит уродство. Это вызывает это нисхождение.
Он, конечно, уже идет навстречу этому, да?
Первое, Тора, это на основе того, что он принимает свое злое начало?
Он изучал.
Не кажется, что он раскрывает злое начало с таким грубым сердцем? Человек говорит, ему раби, он никак не относится к этому, он думает, что он урод. Что тут происходит? Что произошло с первой Торой, которую он учил в начале Мидраша?
Иди к Создателю, оставь меня. Эти философствования только для того, чтобы не выполнить то, что нужно. Ты понимаешь, это не принесет пользы.
В группе как это работает, в объединении?
Это работает только в группе. Об этом нечего говорить. Все действия с самого начала и до конца — это для того, чтобы исправить разбиение. И если человек не видит, что перед ним разбиение, как весь мир сейчас раскрывает, начинает раскрывать, это еще далеко, но начинает раскрывать, тогда не о чем говорить с ними. Понимаешь? То есть ты должен войти в группу, ты должен учиться, ты должен быть в многочисленных действиях перед тем, как ты раскроешь, что ты уродлив. Это очень важная часть. И берет, может быть, 10 лет.
Я видел это в группе. Группа говорит, ты великий в поколении, смотришь на них, говорят, что они не понимают, что ты говоришь, кто они такие вообще.
Да.
И тебе нужно, согласно указаниям Рава, согласно тому, что мы учим, поднять их важность, увидеть их великими в поколении, себя родом. Это процесс, который проводит нас здесь.
Нет, нет. Потому что ты не видишь себя плохим, ты видишь себя более обученным, важным, возвышенным, наполненным Торой и заповедями, просто человеком, приближающимся к святости. И всех остальных видишь просто младенцами, так что это?
Не так, я самый плохой из всех.
Да-да-да, я знаю. Но сейчас начинается месяц Элуль, понятно, о чем ты говоришь. Да.
Он что-то говорит о подвинутом состоянии. Но в пути тоже я не раз видел состояние, когда товарищи, неважно, чувствуют, что сейчас они находятся перед на распутье. С одной стороны, нет шансов, они настолько плохие, нет шансов, что они достигнут цели, и они уходят, или они обращаются к Творцу из отчаяния, или для чего-то, и как-то остаются в пути. Как тут, на этом перепутье, человек делает правильный выбор? Потому что в этом состоянии он как бы под воздействием черного и так далее.
Сколько бы мы ни говорили о всевозможных путях и возможностях, которые есть у человека, чтобы не упасть с пути, я должен сказать вам, что это просто помощь свыше. Помощь свыше. Приходит? Приходит. Нет, нет. Когда я смотрю на себя, сколько раз у меня были всяческие возможности убежать, просто бесконечно, бесконечный. По всевозможным причинам. Когда-то привлекали меня к тому, чтобы поехать в Нью-Йорк и делать там всевозможные вещи. Однажды мне уже родственники подготовили место в Торонто. Когда-то в Израиле я занимался всевозможными видами бизнеса. И еще, вместе с разочарованием, со всем это даю тебе в виде упражнений в пути. Что удержало меня? После десятков лет, о которых я скажу тебе, что прошли с того времени, помощь свыше. Нет человека. Что здесь человек? Хорошо, ты подготавливаешь себя в группе, пытаешься удержать себя во всем этом. Рабаш сверху тебе помогает и так далее. Я тебе говорю, человек здесь, есть здесь какие-то параметры, условия, насколько мы должны сопротивляться тому, что люди выпадают из группы. Но вместе с тем нужно согласиться с этим предложением, что если он уже говорит «не хочу», дважды сказал «свободен», как со слом, да, на которого кладут поклажу, он падает еще раз на него, накладывают весь этот груз, падает, все, оставь, он не способен.
Но. Есть состояние еще более сложное, когда человек просто тащит, нет настолько ничего интересного, с другой стороны, он видит, что это слишком большое для него, может быть, такой случай даже. И он тогда по инерции просто тащит.
Ну, хорошо, дают ему, дают. Нет такого, чтобы он по инерции тащил. Нет такого. В каждый момент, когда мы живем, нам нужна энергия. И свет действует, по всей видимости, на него и удерживает его. И он, ему нужно, по всей видимости, пройти этот период. Есть периоды, когда мы как буквально трупы, не живем. Не живем ни тут, ни там. Я знаю людей, которые вдруг каким-то сериалом прилипают по телевидению. Что это нормально? Кто вообще это смотрит? Там, кроме какой-то Шушаны из Димона, не знаю еще кого, извини. Извиняюсь за то, что я так говорю. Но это очень низкий уровень. И человек, который изучает о божественном оцелетворении, возможности достичь, вдруг падает на такой уровень, еще хуже. Гораздо хуже, чем это. Чем это, уважаемое. И это происходит. Насколько ты слаб и уродлив. Да.
Хотел спросить по поводу ускорения состояния, ускорения времени.
Да.
Получается, что можно просто по берегу моря ходить годами и не дойти до этого.
Нет, это уже зависит от тебя, от окружения. Нет такого. Нет, нет, нет. Поверьте мне, что я рассказываю вам из собственного опыта, и я уверен, нет такого, чтобы это было бесконечное количество лет. Нет такого состояния. Это может занять 5 лет, я говорю заранее, но не то, чтобы это затягивалось настолько. Потому что в каждый момент, когда ты существуешь и находишься в какой-то связи с духовным развитием, свет действует. И инфузия, как это сказать, дает тебе... дает тебе духовную силу. Только накапливается, это берет время. Сделай ускорение времени, но нет такого, чтобы не наполнилась эта мера. Нет. Да.
Что такое ускорение времени? Я раскрываю состояние, когда я раскрываю ненависть к товарищу еще раз и еще раз. Или это тебя толкает в сторону, или ты идешь в состояние, так чтобы не заниматься этим. И ты как бы продолжаешь. И ты не ускоряешь тем самым время, ты не решаешь. Ты не приходишь к результату, к просьбе.
Сделай так, чтобы в группе сделали семинар. Как мы выходим из ненависти к товарищам, из пренебрежения к ним, из пренебрежения вообще к группе, насколько она не важна, не находится передо мной все время. Как слом, я должен знать только одно. Как я связываю группу с целью? Я хочу поесть суп. Ну, давай тарелку. Нет у меня тарелки. То как же ты можешь поесть? А? Тарелка — это группа. Это именно так. Не во что тебе получать. Но как мы можем... Я даже не знаю, как сказать, связать настолько сильно группу с получением цели, с раскрытием Творца. Мы все-таки думаем, что в нас есть к этому какое-то, ну, какой-то сосуд, какое-то место. Нет, место у человека. Одна черная точка. Как может быть там возможность что-то получить в эту черную точку? Как мы? Но это действует. Это действует, это работает. Я вижу это. Это постепенно, все-таки еще немного. Посмотри, что мы сделали сейчас в Сочи, как мы начинаем сейчас говорить и собираемся сделать в Питере, и повсюду в мире параллельно этому. Мы все больше и больше относим наш успех к объединению. Это уже большое достижение. Это на самом деле обращение с индивидуального, материального, земного пути к лестнице духовной. Ты уже поневоле начинаешь связывать себя с группой. И ты приближаешься. В тот момент, когда ты придешь к первой связи, ты уже поднимаешься по лестнице. Это называется лестницей. То есть мы уже каким-то образом находимся в приближении. Говорим по делу. Да.
Нам стоит просить сейчас сделать этот семинар, о котором вы сказали?
Нет, сейчас у нас проблема с этим. Мы находимся в подготовке к питерскому конгрессу, да? Они подготовили для нас отчет и вопросы, и мы должны быть с ними вместе. В 4 часа мы им обещали, что мы будем на связи с ними. Пожалуйста, ребята. Да, Кальченко. Начните.